Мысль появляется у Рувима сделать так, спасти все-таки своего брата. Ведь незаконное же убийство, ведь это же откровенная злоба. Рувим это понимает, нельзя проливать кровь братскую друг друга. Это же не кровь каких-то других людей, да? Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, и воды в нем не было. То есть они сделали то, что договорились, совершили свое злодеяние. И что они после этого стали делать? Страшное совершенно явление. Они сели есть. Значит, вот ненависть какая, вот злоба. Она даже вот ничем не брезгует, она же ничего не боится. У них не было никакого потрясения, что они так жестоко обошлись со своим братом. Они так ненавидели его, что эта ненависть помрачила ум. Этот ум уже не в состоянии даже разобрать, где зло, где добро, что вообще можно с точки зрения нравственности, этики, морали, что уже вообще невозможно. И сделав вот это безумие, ведь ему же, этому юноше было понятно, что с ним делают. Ведь они же проявили жестокость, они же насилие проявили над ним. И могли ударить, и вывернуть руки, и снимали одежду. Ведь ему понятно, что с ним делают. И ведь они говорили ему и такие, наверное, слова, и всякие угрозы, и надсмешки, и прочее. Ведь они сделали злодеяние. Они фактически убили человека. Причем не просто его зарезали, а бросили живым в могилу. Из этой могилы вылезти нельзя, и есть и пить там нечего. Еще более жестокая смерть, так? Они согласились еще на большую жестокость. И совершив вот это дикое злодеяние, они спокойно сели есть. И трапеза их была как бы трапеза людей безумных. Они громко при этом хохотали, выкрикивали всякие безумия, как бы со страхом назирая назад, а не вылез ли он оттуда, не убежал ли. И вот явно было видно, что этой трапезой уже руководят бесы. Так человек, который решился совершить какое-нибудь страшное задеяние, какой-нибудь грех, и тем более смертный грех, уже повреждается умом. После этого не только жизнь человека внешняя, семейная нарушается, после этого нарушается уже действие ума в этом человеке. Человек перестает соображать так, как он соображал раньше. Он легко совершенно может впадать в злодеяние, и очень трудно такой человек бережется от зла. Очень трудно такому человеку совершить какое-нибудь малое добро. Значит, сели есть хлеб, и взглянув, увидели, вот идет караван торговцев. И у них созрела новая мысль. Они решили, ну раз мы его не убили, то что толку, что он будет там помирать в этом самом колодце, в сухом? А ведь мы можем извлечь прибыль. Так? Они говорят, давай мы продадим его. Продадим туда и получим вот в рабство вот этим самым людям и получим за это деньги. Кто предложил это сделать? Это предложил сделать четвертый из всех братьев. Имя его Иуда. Смотрите, какие пророчества в Ветхом Завете Господь дает нам как предсказание о будущем Мессии, Спасителе, о Христе. Там Иуда предает своего божественного учителя Христа, один из 12 учеников. Здесь один из 12 братьев, Иуда же, с таким же точно именем, предлагает продать своего брата. Там продажа состоится за 30 серебряников, здесь они его договорились продать за 20 серебряников. Подешевле. Значит, они вытаскивают его из колодца, бегут к этому самому каравану, навьюченному всякими товарами, быстро договариваются о продаже и о цене, причем никакого спора нет, никаких дискуссий нет, они даже не выламывают цену, там не заряжают какие-то высокие себе доходы из этого, они соглашаются на 20, давай хотя бы 20 этих серебряников, мы согласны. То есть продают как бы ничто, как вещь. И вот что интересно, в это время с ними Рувима нет. А то нам было бы непонятно, как это так. Рувим хотел спасти своего брата, потому и убедил их бросить его в колодец, чтобы ночью прийти и отпустить. И тут вдруг соглашается с ними продать, что ли? Нет, Рувима в этот момент, оказывается, нет. Рувим делает так специально, потому что он очень огорчен всем происшедшим. Он задумал все-таки спасти своего брата и сейчас обдумывает эту мысль точнее. Как же ему все-таки это сделать? И вот Рувим специально не садится с ними за эту безумную бесовскую трапезу. Единственный человек, у которого сохранился еще разум на тот момент. Не помрачился он от действия злобы окончательно. И он идет вокруг своих стадов, чтобы обойти их, якобы проверить, все ли там нормально. И вот пока Рувим там ходит, братья оставшиеся успевают это сделать. Продают своего брата в рабство за 20 серебряников. Рувим возвращаются обратно и садятся, едят и пьют. В этот момент Рувим, видя, что братья его увлечены трапезой, сделал вот этот самый большой круг и тайно подойдя к колодцу, надеясь, что они его не видят, хотел проверить, жив ли он еще, и если возможно, сейчас уже его освободить, пока не видят братья. Когда он заглянул в колодец, не увидел брата своего. Вскричал, где? Слуха никакого, то есть ответа никакого нет, ничего он не слышит. И подбежал к своим братьям, разорвал на себе одежду и закричал, где брат наш? Куда я теперь денусь? Что я теперь буду делать? То есть вот сейчас он понял, что все, эти негодяи уже что-то сделали. Что уже все что-то произошло, он опоздал. Весь его этот план по спасению своего брата рухнул. Действует Божий промысел, да? Ведь он наметил избавить его от смерти, от беды. Но Божьим промыслом было не дать Рувиму исполнить то, что он хотел. Вот это благо, которое он задумал, предусмотрел спасение брата, Господь не дает ему исполнить. Господь предусмотрел для Иосифа совершенно другие скорби, совершенно другие испытания. Если Рувим сегодня очнулся на сколько-то, на мгновение, если раскаялся в своей прежней злобе против своего брата Иосифа, и ты хотел избавить его от смерти, то уже это одно тебе Господь вменяет в прощение твоих грехов. Но не дает тебе это сделать, потому что не хотел этого Бог. У нас опять возникает недоумение. Ну как так, Бог не хотел избавить своего праведника Иосифа от таких бедствий? Ведь он продан в рабство. Если бы Рувим успел, не продали бы его в рабство, вернулся бы он домой к отцу. Нет, не успел Рувим, потому что не хотел этого Бог, чтобы Рувим избавил его. И вот какие заботливые братья. Обратите внимание, их всего было 10 человек. Рувим ушел осматривать стада. Их 9 осталось. И они продают своего брата Иосифа за сколько серебряников? За 20. На 9 ведь не делится, да? Значит, кого они имели в виду еще здесь? И Рувима тоже. Они же не подозревают, что он затеял. Они говорят, он же с нами, он же такой же. Мы же все вместе заговорщики. Мы все хотели его смерти, мы все его ненавидели. Но подумаешь, не дал он нам убить его ножом, так он согласился и предложил бросить его в колодец. Значит, он с нами. У нас одна мысль, одна задача. Значит, Рувим, мы тебя не забыли, не бойся ты, не плачь. Что ты так испугался, что его нет в колодце? Дело уже сделано, не горюй. Вот твои 2 серебряника и успокойся. И вот эти серебряники они разделили, конечно, по 2, каждому положили в свои карманы с удовольствием, с любовью ощупали их, здесь они лежат. Вот все, что осталось нам от нашего брата. Вот такая жестокость. Вот такая дикая злоба, которая действует в сердцах вот этих людей. Теперь уже и Рувим ничего не может предпринять ради спасения своего брата. И дальше что им остается? То, что они и хотели. Взяли одежду своего брата Иосифа, зарезали козленка, облили ее кровью, этого самого козленка, и отправили куда? К отцу. Вот предел жестокости. Вот ненависть уже не только против своего брата. Ведь убивая Иосифа, они понимали, что они наносят страшную травму своему отцу. Ведь они же должны были догадаться, как он любит его. Что это же старец, который уже может не перенести вот этого события. Как он переживет смерть своего любимого сына? Это их не беспокоило совершенно. И тогда, когда они посылают одежду окровавленную его любимого сына, вот эту цветную, к отцу, они совершают второй такой акт жестокости. Вот смотри, когда принесли одежду. Не узнаешь ли ты, чья это одежда? И Иаков, когда глянул на одежду своего сына, конечно, и узнал. Когда увидел ее испачканную кровью и не видел своего сына, возопил, поняв, что, или догадавшись, что его любимого сына растерзали дикие звери. Он так и сказал, дикий зверь растерзал его. В этом тоже звучит пророчество определенное. Потому что этим диким зверем были люди, и не просто дикие, чужие люди. Это были его сыновья, родные сыновья, это были родные братья Иосифа по отцу. Значит, вот кто сделал это злодеяние, вот кто убил и растерзал. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться, и сказал с печалью, «Сойду к сыну моему». Преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Вот что произошло с Иосифом в первоначальный момент вот этой самой истории. А когда вот эти люди, которые его купили, пришли в Египет, то он им тоже был не нужен, лишняя для них обуза. Они купили его только для того, чтобы в Египте перепродать и чтобы опять получить себе какой-то навар, какую-то прибыль. Поэтому и тоже очень-то не торговались. И цена, видимо, для них была для раба не очень-то большая. И придя в Египет, продали его Потифару, имя этого человека Потифар, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Опять дивным Божьим промыслом. Приходит этот караван в Египет, Иосиф остается жив на этот период, да и как он, чего ему погибать, его никто не собирался бить или обижать, он связанный, приводит его туда, цель получить за него деньги, раз они его купили. И вот там оказывается в момент продажи вот этих всех товаров, в том числе Иосифа, живого человека, оказывается вот этот самый Потифар, начальник телохранителей фараона египетского. Вот такое вот событие происходит с Иосифом дальше. И опять не какой-то другой человек покупает Иосифа. Не в каком-то другом месте является караван, так чтобы этого Потифара там не было. Дальнейший Божий промысел приводит его к этому человеку, который приближен к фараону. Этот человек особого нрава, особого склада, особого характера. Этот человек не злодей, не какой-то там злобный. Этот человек вполне мягкой такой души, который полюбил Иосифа. Странно? Ведь опять в этом точное действие Божьего промысла. Как можно было себе представить, что проданный в рабство, раб по тем временам не имеет никаких прав. Раб по тем временам может быть продан господином за любую цену. Раб может быть избит в любом виде, хоть как, господином, и никакой суд не спросит с господина. Раб может быть убит, и никто не будет наказывать за это господина. Раб может быть послан на любую самую грязную, страшную работу. И раб не имеет права возмущаться против господина. Поэтому мы сегодня с вами, когда говорим о нашем отношении к ближним, то вспомним слова Христа. Кто хочет быть, тот пусть будет всем рабом, так, да, или слугою. Первым хотим быть, господином хотим быть, да? Командовать, управлять всеми хотим, выше всех хотим быть, будем всем служить, будем всем рабом. Вот сравнение с рабом в рабство, в которое попал Иосиф. Вот состояние раба. Он теперь обязан всем служить в этом самом доме, куда он попал. И был Господь с Иосифом. То есть действие Божьего промысла на этом не кончается в отношении Иосифа. Был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. Видите как? Иосиф, те дела, которые ему поручал господин, сначала, видимо, простые, потом, видя, что он простые дела исполняет очень качественно, добросовестно. Откуда это в Иосифе? Да это страх Божий, обыкновенное действие страха Божьего. Если он отца уважал как бы по природе и любил его, если бы это не был отец, он бы мог ненавидеть чужого человека, тогда бы мы сказали, не было страха Божьего у Иосифа. Он любил своего отца по любви природной, плотской, был привязан к нему, да, за то, что отец его любил. Но нет. Иаков так сумел воспитать Иосифа, что Иосиф действием Божьего промысла особенно обрел в себе страх Божий. Он уже услужает теперь человеку, не родному отцу, не тому, который любит его, не тому, который его родил, воспитал и выкормил. Он готов теперь служить любому человеку, потому что имеет страх Божий, лишь бы этот человек не требовал от него греха. Он готов исполнять любые поручения, ради Бога исполнять. Не так ли нам, христианам, надо жить? Так ведь? А мы с вами чуть не любим своих начальников и начинаем портить, пакостить, не выполнять работу, которую нам поручили. Чуть обидели нас дома, мы говорим, а я для вас делать ничего не буду. Ну и прочее. Вот наш страх Божий, то есть отсутствие его. Любим только тех, кто любит нас, правда? Как только нас кто-то не любит, невнимателен к нам или ненавидит нас, такому человеку мы делать уже не собираемся добросовестно и качественно. Мы делаем так, спустя рукава, шаляй-валяй, еле-еле. А если у меня зарплата маленькая на работе, как я работаю? Да не хочу я работать. Я говорю, вы мне столько платите, что за эти деньги я только чего должен? Вот это уже да, у нас поговорка, которая родилась в момент перестройки. Когда денег не было, деньги были такие нищенские, инфляция была, что купить на них было ничего невозможно. И вот люди говорили, за такую зарплату я только на работу приходить буду и сидеть. А если вы хотите, чтобы я работал, надо больше платить. Так вот не таков Иосиф. Вот что такое праведность, вот что такое чистота сердца. Вот проверим себя опять, сравним, таков ли я, так ли я добросовестен на работе. То есть не за деньги работаю, не за страх, а за совесть, ради Бога. Значит, жил в доме господина своего египтянина, и увидел господин его, что Господь с ним, как-то он догадался, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Вот так. Господин был человек не слепой. Не бестолковый совершенно человек. Недаром он был приближенный к фараону. И не просто у него была какая-то должность, да? Вино наливать или хлеб подавать. Какая у него должность была? Начальник личной охраны. Начальник телохранителей. Это человек весьма должен быть проверенный, честный, которому фараон доверяет свою жизнь. Так вот этот самый человек, очень внимательный и наблюдательный, заметил, что все, что бы он ни поручал Иосифу, все у него получается благополучно. И все, что Иосиф не делает, приносит хороший результат. Если это торговля, то это прибыль. Если это высадка растений, то обязательно ни одно не погибнет. Если это сбор урожая, то урожай огромный. Чего надо еще начальнику, чего надо еще господину? Вот это раб достался. В его руках, как бы его руками руководит сам Бог. И он это догадался, он это заметил. Но не может быть, чтобы сам человек так все удачно делал, с таким благополучием, с таким успехом. И ведь не было ни одного случая, чтобы он ослушался, нагрубил, или бы чего-то бы себе присвоил. Честность удивительная в этом человеке. Но как такого не полюбить, правда? Очень выгодный раб, ведь правда? Эх, такие бы были все, наверное, думал Пантифий. Эх, жаль, что у меня такой один. Но и один. За счет одного, если давали нескольких рабов Иосифу на помощь, то все равно работа шла хорошо. Все равно получались удивительные урожаи. Все равно торговля шла отлично, например. И вот этот вот самый господин заметил, достаточно Иосифу присутствовать в этом месте или руководить какой-то работой, и даже не обязательно самому ее делать. Успех все равно гарантирован. Но это же явно же Бог с этим человеком, да? Ведь не сам же он какой-то чудотворец. Значит, он догадался, что на этом человеке есть особый Божий промысел, особое Божие благоволение. И что он после этого отпускает его из рабства? Нет, чего ему терять такого раба? Такие доходы, такой успех. И вот этот господин смотрел на него и решил, чего мне ходить заниматься этими делами? Ну зачем мне это надо? Ходить по полям, ходить по стройкам, ходить по своим мастерским. Ну зачем? Вот у меня есть человек, мне Бог его послал. Этому человеку поспешествует во всем сам Бог. Чего мне еще волноваться-то? Он не ворует, он честный, порядочный, весь всем мне предан. И он чего решил? Доверю-ка я ему весь свой дом, все свое хозяйство, всю свою казну, все свои деньги, все абсолютно. Доверю ему, и пускай он тянет вот эту ношу. У него же получается, ему даже не трудно, ему же Бог помогает. Удивительная мысль. Кто такую мысль этому человеку подослал? Без сомнения, Бог. Без сомнения, Бог. Потому что сам человек по своей искаженной природе мог бы подумать, доверю я ему, а вдруг закосит парень, молодой ведь еще. А вдруг закосит, соберет мою казну, в карманы засунет и унесется куда-нибудь, да? Нет. Так вот такую мысль, полностью довериться вот этому самому еврею молодому, который так успешно ведет дела, довериться полностью, это было действие Божьего промысла. Сам Бог подсказал вот этому чиновнику фараона вот такую мысль. И он ее принял. И доверив Иосифу, нисколько не ошибся. Нисколько не ошибся. Иосиф, получив такую неограниченную почти власть над всем хозяйством этого царедворца, он продолжал честно и искусно исполнять свою обязанность. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил уже не только Иосифа, а кого? Весь дом египтянина. Вот как Божье благословение изобильно действует на всех окружающих. За кого? За одного праведника. И вот в Священном Писании мы найдем с вами не раз, как за одного праведника Бог спасал целые народы. Целые народы. И тем более Богу не составляет никакого труда излить свою благодать на дом вот этого одного царедворца. Хоть и не маленький дом, и не маленькое хозяйство. Но если уж целые народы Бог может спасти за одного праведника, то здесь и проблем-то никаких нет. Итак, ради Иосифа он заметил, что Бог излил вот эту самую благодать на весь его дом. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Вот. Вот как повезло этому человеку, да? А Иосиф-то где? Вспомним. Иосиф-то в рабстве. Иосиф-то в плену. Братья-то его продали его. Хотели убить, да? Отца-то родного он видит, любимого, или нет? Не видит. Скорбь-то в сердце, наверное, должна быть, правда? Так вот давайте представим себе, в каком состоянии этот молодой юноша, попавший в такие невероятные переделки, в каком внутреннем состоянии он находится. Он видит дивное Божье благословение на всем, что бы он ни делал. Он понимает, что это недостояние его рук, это недостояние его ума, это не его ловкость, изворотливость и сноровка. Многим из этих дел он вообще не занимался никогда в доме отца. Он впервые видел эти дела. Ему никто не позволял командовать, управлять в доме отца, да? У него одна была задача – или скот помогать пасти, или подносить отцу еду. Вот его задачи-то были какие – слушать отца, насыщаться Словом Божьим, углубляться в вере, доверяться Божьему промыслу. Вот чему ему главным образом учил отец. Вот это всем нам, родителям, наука такая. Если мы своих детей вот этому научим, тогда где бы они ни оказались, кто с ними будет всегда? Неусыпающий Божий промысел будет с ними всегда. И то, чему мы их не успели научить за недостатком времени, или умрем мы раньше времени, не успеем это сделать, их научит Бог. Потому что кому еще поручить себя и своих ближних? Господу поручить. Если мы не можем сделать это сейчас, и потом Господа с ними не будет. Вот наша ошибка, вот наша глупость, по которой мы цепляемся за них, хотим их сами переделать, а только калечим все. Хотим их защитить от всех всяких бед и проблем, а то, что попустит Господь, разве от этого может кто-то защитить? Вот Иосифу попустил Господь попасть в такие переделки, и отец не мог его защитить. Пророк, отец, пророк. Не открыл ему Господь, что ждут его там, чтобы убить сына, и отправил его туда. Вот наши человеческие немощи. А мы хотим как бы своей премудростью, силой от всего уберечь своих детей, везде подстелить соломку. Да мы не знаем, какой дорогой их Господь поведет. Мы не знаем, что ждет их вот за тем поворотом. Ведь не можем мы их привязать к своей ноге или к юбке на всю жизнь. Поэтому наша с вами задача научиться полагать своих детей на Божий промысел. Как бы, когда и где, и что не ждало бы их, какие бы обстоятельства жизни впереди не были предназначены им. И вот этот самый царедворец оставил все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, ничего не знал в своем хозяйстве. Представляете себе, какая доверчивость человека. То есть ему даже было неинтересно, сколько в казне денег. Он говорит, ну зачем мне, говорит, это знать? Вот я доверяю моему слуге Иосифу. Он такой честный. Когда я спрошу, он мне всегда честно скажет. А сколько он там приобрел или сколько там куда-то отдал, мне вовсе не интересно. Я знаю, что там растет, растет, растет. Только увеличивается. Значит, он знал только хлеб, который ел. Вот счастье у человека, да, привалило. Вот слугу, какого Господь послал. Значит, он только знает, что вот садиться, есть, пить и отдыхать. Ну и на работу, конечно, свою ходить, служить фараону. Вот это жизнь. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Зачем нам говорит это Священное Писание? Перед этим Господь показал, как он мудр, как он управляет со всеми делами в имении этого самого царедворца, как он честен, да, как ему доверяет этот самый хозяин. И тоже Священное Писание указывает, что он был красив станом и красив лицом. Красивый юноша. Для чего это сказано? Ну и внешне. А зачем надо было Священному Писанию, Богу, указать нам этот момент? Если бы мы с вами читали следующее, или помнили бы это все, мы бы сразу поняли, куда идет дело. О чем идет речь? Речь идет об очередной беде, об очередном искушении, об очередном испытании, которое приготовил Господь своему праведнику, чтобы возвести его с этой ступени. Это уже высочайшая ступень, правда? Такое доверие. Полное доверие человеку, полная власть над всеми имением и хозяйством. Человек, который распоряжается всем в доме. Вот как хочет теперь, так и живет. Господин ничего с него не спрашивает, ничего не требует. И уж тем более не наказывает никогда. С раба, представляете? Раб насколько возвысился. Стал выше, чем миллионы свободных, которые никогда не имели такой власти над другими людьми, над деньгами и над хозяйством в доме своих господ. Так вот дальше Господь нам показывает, что то, насколько возвел его Бог Иосифа, это еще мало, это еще ничто. Это не то, что приготовил Бог. Не стоило ради этого было угрожать ему смертью, бросать его в колодец, как в гроб, продавать его, гнать его сюда, вот в Египет, не стоило было. Это еще не то. Впереди еще большее приготовил Господь. Но чтобы дать большее, нужно что пройти? Как мы вначале с вами говорили, претерпеть большее искушение. Так действует Божий промысел в отношении абсолютно каждого человека. Если мы хотим избавиться от какой-то страсти, должны претерпеть искушение. Если мы хотим победить какой-то грех, это только через скорби и искушения бывает. Если мы хотим добиться каких-то добродетелей, это бывает через что? Через те же самые скорби, беды, искушения и страдания. Никакого другого пути нет. Кто нам доказал, какими словами нам доказывает Господь? И может я наврал, может я не то сказал. Как Господь говорит по этому поводу, чтобы мне оправдать себя, что я сказал правду? В мире скорбны будете. В мире будете скорбны. И путь спасения узкий, тесный и скорбный, да? Царство Небесное нудится и нужницы только. Приобретает его, восхищает его. Так вот так и Иосиф. Нам прообраз нашего спасения. И вот за этот красивый стан, и вот это прекрасное лицо этого юноши, молодого еврея, обратила взоры на Иосифа жена господина его. Вот искушение, которое приготовил Господь. Слово трудно подобрать сейчас такое, как бы ее назвать хотелось за это, но она начала к нему приставать. По-наглому совершенно, бессовестно совершенно. Она улучшала такие моменты, когда рядом никого не было. Она специально искала такие моменты, когда Иосиф занят каким-то своим делом, и в это время никого нет. Она специально отсылала других рабов, давала им приказы: иди туда, иди сюда, принеси то, и в этот момент, чтобы остаться одной с Иосифом. И в эти моменты, как бы разъяренная такая своей блудной страстью, подходила к нему и начинала его уговаривать, начинала его соблазнять. И вот Иосиф, вот этот целомудренный юноша, который боится не только отца, потому что любит, который не только боится господина, потому что он доверяет ему, но он боится Бога, как ведет себя Иосиф. Но он отказался и сказал жене господина своего. Смотрите, какие вообще поражающие слова. Это юноша, в котором же ведь вот кровь-то юная, ведь она должна ведь ходить, ведь она должна играть, как это говорится, да? Ведь эти рефлексы, которые природой предусмотрены в каждом человеке, ведь они должны быть очень живы в таком возрасте. И насколько Божья благодать может связать даже природу человека? Вот мы сейчас, все из нас, вот когда нам говорят, эту страсть надо победить, с этой страстью не спасешься, когда кто-то нас обличает, зачем ты так делаешь, это погибель, это служение сатане, я говорю, как без этого жить? Как это преодолеть? Я могу с этим бороться, многие говорят, победить я это не могу. И что вы меня запрещаете, то, что вы меня не допускаете туда? Я же борюсь, ну подумаешь, победы нет, может я уже все, уже примет меня Господь. Так вот, вот пример нам. Как в Иосифе Божья благодать невидимо за чистоту его сердца связывает даже природное действие страстей, даже природное действие страстей, что он может в себе удержать эти страсти не помрачают его разум, конкретная одна страсть вообще, о ней говорим, о блудной страсти. И как он сохраняет вот это самое свое, чистоту сердца и свою веру в Бога и страх Божий. Смотрите, как он отвечает. Вот, господин мой не знает при мне ничего в доме. То есть он так мне доверился, что даже вообще ничем не интересуется. Так вот, так мне господин поверил, что ничего в доме своем не знает. И все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме этом. И он не запретил мне ничего, кроме тебя. Это говорит он его жене. Потому что ты жена ему. Как же сделаю я это великое зло и согрешу перед Богом? Видите, он говорит, что я уже не перед господином только согрешу, если сделаю это. Я же перед Богом согрешу. Он говорит, ну как ты понять не можешь? Ну как? Он-то по простоте своей опять, как братьям когда-то сон свой рассказывал и не ожидал, что они из этого возненавидят, удвоят и утроят злобу. Так и сейчас он по простоте своей говорил, ну как ты можешь так говорить? Ну как ты, жена его, можешь это делать? Но если, говорит, и ты это говоришь и делаешь, я слышу своими ушами, то ты меня почему не можешь понять? Мне мой господин доверил все абсолютно в этом доме. Все, кроме тебя. И ты мне не нужна. Я не могу тебя взять, потому что я не только господина своего боюсь и уважаю. Я кого больше всего боюсь и уважаю? Бога, Бога. Как ты понять не можешь? Он по простоте своего сердца, по чистоте, не может понять, что были еще такие люди в мире, вот как это вот. Ну как ей непонятно, что это же Бога противное дело, да? Смотрите, какая искренность, какая чистота и простота. Удивляет? Меня удивляет. Я по своей испорченности, по своей греховности, я вот не совсем осознаю, как этот юноша мог удержаться в этом искушении. Как? Если бы она к нему один раз приставала, она это делала уже постоянно и несколько дней. Навязывалась, нагло совершенно предлагала себе. Назойливо совершенно, хитро. Со всеми своими чарами и ковами, которые она могла в своем возрасте, в своем опыте применять. Смотрите, как дальше говорит Священное Писание. Когда так она ежедневно говорила Иосифу, вот представляете себе, вот один раз можно себе представить, человек, ну, по стыдливости, там, по неопытности взял, отказался, по страху какому-то человеческому. Но ведь она же такая-сякая ежедневно же это делает. А он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. Ну, вот это опять Божий промысел. Ведь Господь его ведет к большим высотам, значит, должны быть больше испытания. Господь его как бы проверил, хотя Господу проверять не надо, он и так знает. Но Господь предлагает ему следующее искушение. Раз Иосиф устоял в этом искушении, Иосиф берет его Господь за руку. Пойдем дальше. Пойдем дальше, лестница длинная, лестница высокая, ведущая в Царство Небесное. Я тебе сейчас хочу возвести, говорит как бы Бог, на следующую ступень. Но при этом ты должен перетерпеть страшнейшие испытания, страшнейшие искушения. И только Бог знает готовность Иосифа. Иосиф сам вряд ли мог бы сказать заранее, что я вытерплю. Давай, Господи, пошли вперед. Мы часто в себе даже не знаем, сколько в нас Господь изменил всего до тех пор, пока не случится какое-нибудь искушение. Вот когда оно случится, тогда впервые человек догадывается, о, а я ведь тогда не переносил таких вещей. А я ведь не мог тогда удержать себя вот в тех или иных рамках. а сегодня вдруг получилось. Почему? Как это произошло? А человек даже не видел и не знал, когда в нем произошла перемена. Не заметил. Вот так невидимо, тонко, тайно действует Божья благодать. Почему? Чтоб мы не превозносились. Чтоб мы не думали, что мы сами достигли этой высоты, этого совершенства. Это точный дар Божий. Это не наша заслуга. И вот случилось в один день, что он вошел в дом делать свое дело, как обычно, а никого из домашних тут в доме не было. И опять он, как кроткая овца, опять идет на нож. Опять дела, заботы, обязанность перед своим господином, благочестие его, ведут выполнять эту работу, которую он должен делать. Несмотря на то, что он, входя в дом, опять видит одну вот эту вот, которая уже долго прицепляется к нему, он не бежит оттуда. Он опять прост, он чист сердцем. Он не видит приготовленный нож. Он не видит готовую уже беду, которая вот-вот случится. Он идет, выполняет свою работу. Он должен ее делать, так? И поскольку никого не было, терпение у него, видимо, окончательно кончилось, она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою, вырвался в руках, из ее рук, и побежал, и выбежал вон. Значит, он до конца все-таки остался верен тому, что он и говорил. Это не было какая-то прекраса в его словах, не было какая-то выдумка, он действительно боится Бога. И когда уже дело доходит уже до насилия, он отказывается и спасается уже от этого насилия. И уже вынужден оставить свою работу. Бежит, спасаясь уже от нее. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках и побежал вон, закричала домашних своих и начала вопить. Чего она стала изображать? Как будто бы он пришел насиловать ее и соблазнить ее. Что в ней сработало? Да нет, не самосохранение. У нас есть такая с вами поговорка: от любви до ненависти один шаг. Вот в ней была любовь такая плотская, похотная, на блудной страсти основанная. Вот эта любовь, которой мы все с вами страдаем по отношению к нашим ближним противоположного пола, по отношению к нашим детям, которые называются тоже любовь плотская, по отношению к каким-то предметам в этой жизни, по отношению к каким-то обществам или кругу людей. Вот эта любовь плотская, душевная, или, как ее называют отцы, бесовская, в одно мгновение действием тех же бесов превращается в ненависть. Это одно и то же, по сути. Это одна и та же сила, одна и та же энергия в нашей душе, в которой играют бесы. То не заставляет нас безумно любить, то не заставляет нас ненавидеть до безумия. И вот поскольку она подвержена влиянию этих опасных проклятых сущностей, бесов, и не знает, как с этим бороться, и не хочет себе ничего исправлять, то из этой самой пылкой плотской привязанности в ней немедленно рождается сатана, ненависть против Иосифа. Она, будучи оставленной Иосифом, не получив своего вот этого удовлетворения, о котором она мечтала, в одно мгновение возненавидела его. «Ах ты, такой сякой, ну я тебе сейчас устрою. Сколько я за тобой ходила, сколько тебя уговаривала, ты не захотел, сейчас ты у меня поплачешь. Сейчас ты узнаешь мою месть, мою злобу. И потом вспомнишь, как я тебе предлагала, а ты отказался». То есть желание отомстить просто-напросто. И вот она орет диким голосом, созывает всех домашних. Они бегут, думают, с госпожой что-то случилось страшное совершенно. Все в ужасе. Она говорит: вот одежда вот этого молодого еврея. Он приходил и хотел меня соблазнить. Он пришел, чтобы опозорить наш дом. Вот что он со мной натворил. То есть она при всех возвела на него ложь. У этой лжи, к горькому сожалению, есть доказательства, да? Вещественные доказательства. Верхняя одежда Иосифа. Она осталась в руках этой самой бессовестной женщины. И вот эту одежду она сохранила у себя до прихода своего мужа, господина своего. И когда он пришел в дом, она немедленно отправилась к нему и вот таким вот мягким, таким елейным, обиженным голоском начала ему рассказывать: «Ах, мой господин, я твоя верная жена. Но случилась беда. Ты в дом наш пустил человека и все ему доверил, которому нельзя доверять. Он совершил страшное зло против нашего дома, в частности, против меня. Он пришел, когда я была одна, и предлагал мне нехорошее. Он соблазнял меня, он приставал ко мне. Вот как доказательство того, что он этого хотел, а я, как честный, отказался и не согласилась, вот одежда его в руках моих. Господин мой, защити меня от него». Вот голос змеи, да? Вот яд. Вот еще сколько-то часов назад она пылала своей безумной любовью к постороннему мужчине и хотела легко согрешить против своего мужа. А сейчас, поняв, что ей надо отомстить или желая отомстить, она уже говорит, что это он виновник всего происшедшего, это он допекался до нее, это он приставал к ней, а она такая порядочная и честная, устояла. Устояла все-таки от этого разврата, от этого злого предложения и умысла вот этого молодого еврея. Господин, будучи человеком горячим, решительным вполне, несмотря на всю свою любовь, несмотря на все свое доверие, которое он имел к Иосифу, в одно мгновение в нем также все перевернулось в противоположное, поскольку такой веры, как в Иосифе, никто в него не вложил, отца у него, как Иакова, такого не было. Ему было, конечно, удобно с таким рабом. Он, конечно, с легкостью доверил и не переживал. Но когда такой раб сделал против него, против его чести, и он был возмущен главным образом тем, что ведь ну все же доверил весь свой дом и ничего не спрашивал, делай, что хочешь. Но жену-то мою зачем трогаешь? Какое страшное возмущение в нем родилось. И этот человек, не желая даже видеть больше Иосифа, не позвал его, не допросил его, не даже укорил его ни одним словом. Он велел слугам своим, воинам, закрыть его в темницу. И этой темницей была государственная тюрьма. Там держали государственных преступников. Это не какая-нибудь там шарашка. Это тюрьма для государственных преступников. И вот туда распорядился этот царедворец поместить Иосифа, даже не взглянув ему в лицо, даже не желая слушать ни одного слова. Как ведет себя Иосиф? Кричит, сопротивляется, дерется с охраной, вопит: «Дайте мне оправдаться, дайте мне слово сказать, где моя защита, где мои адвокаты, да, где судья?» Ни слова Иосиф не произносит. Вот в этот момент какая вера уже у этого человека. Вера в Божий промысел. Он уже прошел такие испытания в своей предыдущей жизни, он уже, его так касалась уже смерть, что очередное событие, по Божьему попущению происшедшее, он и принимает как Божье попущение. Он же ведь не виноват, он же за собой-то чистоту и праведность свою знает, он же ведь ничем не согрешил. И если бы его спросили, он бы так и сказал. Давайте попробуем подумать, почему он, когда она пристает к нему несколько дней, почему он не идет, господину не докладывает? Ведь он бы мог защитить себя. Он сказал: «Господин мой, я вот весь тебе верен, но твоя супруга уже невозможно против нее рядом проходить. Убереги меня от этого греха. Я не хочу зла ни тебе, ни мне, ни ей». Почему Иосиф этого не сделал? Во-первых, упование на Божий промысел, да? Во-вторых, мы говорили, что это такой чистоты юноша, такой молодой человек, неповрежденный грехами и страстями, и унаследовавший чистоту сердца уже от своего отца, и научившись на всех историях жизни отца доверию в Божий промысел, так любивший окружающих людей, что не могший даже подумать о своих братьях, что они могут про него такое зло умыслить, он не хочет причинить ни малейшего зла своей госпоже. Не хочет. Он так любит вообще всех окружающих, тем более господина своего, не хочет прийти господина своего огорчать. Но представьте, что бы было, если пришел Иосиф своему господину и сказал бы, что вот твоя супруга вот это делает. Во-первых, господин мог не поверить просто-напросто, да? Он сказал: «Ты что, с ума сошел? Ты кто такой? Ты раб. Как ты имел право такое подумать о госпоже?» То есть Иосиф мог быть просто не услышан. И он как раб понимал, что не надо ему это делать, не его это дело. Он должен был сохранять честность и праведность свою до конца, даже до смерти. И вот он это сохранял, то есть полное доверие Божьему промыслу, да? Так? Полное доверие Божьему промыслу, даже в этом страшном искушении. Ведь было понятно, что рано или поздно она может ведь на него придумать какую-то такую пакость, ведь он же не хотел делать то, что она предлагала, ведь она могла и разозлиться, чего она и сделала. И пожаловаться он не хотел, чтобы ее оскорбить или обидеть своего господина, чтобы не посчитали, что он наговаривает на кого-то. Для него это было хуже. Для него было лучше самому пострадать, чем на кого-то наговорить. И вот такое страшное искушение очередное постигает Иосифа. Но Господь был с Иосифом и простер к нему милость свою и даровал ему благоволение в очах начальника темниц. Опять дивно дела Божьи, да? Куда бы ни попадал Иосиф, в ров ли сухой, продан ли в рабство, в доме ли своего господина, где жена его оскорбляет и обвиняет в таком нечестии, или он попал в государственную темницу. Вот чем отличаются праведники от нас с вами грешников. Они в любых обстоятельствах, в любой обстановке верят, что так хотел Бог. Твердо верят в действие Божьего промысла и ничего не смущаются, и ничем не огорчаются. И ради своего спасения не произносит ни одного слова оправдания в свой адрес, хотя ни в чем не повинны. Вот это праведность. Но вот таким праведникам особое сложное искушение попускает Господь, чтобы дальше куда их вести? По ступеням совершенства. Еще дальше. Господь говорит: «И этого мало, Иосиф. И все, что я тебе дал сейчас, все, что ты уже видишь в себе, действие моей благодати, и это не все, Иосиф. Лестница насыщения благодатью бесконечна. она ведет до какого состояния человека? До состояния обожения. До состояния обожения. В этом предназначение человека. Человек должен обожиться. Каждый из нас с вами. То ли здесь сидящих, то ли бывших в храме, но ушедших, то ли живущих где-то сегодня в мире. Задача каждого человека, предназначение, которое поставил Бог, обожение, уподобиться самому Богу. От действия Божьей благодати в самом человеке сделаться подобным Богу. Не по естеству Богом сделаться, это невозможно. Один Бог по естеству, Творец. Бог с большой буквы, пишем мы. Но мы должны стать богами с маленькой буквы. Не сами по себе, а от действия Божьей благодати в нас. Вот такое наше предназначение. Открытие какое-то для кого-то, нет? Новое чего-то я сказал? Да нет, если кто-то из вас ходил на огласительные беседы, там с первых занятий сразу человеку это все рассказывают. Не смущайся, говорят, человек. Ты пришел знать правду. Ты хочешь спастись? Вот путь спасения. Но путь спасения начинается сейчас, а заканчивается там. И цель, к которой ты должен идти, – обожение. Хочешь этого? Ходи дальше на занятия, слушай, учись, спасайся. Не хочешь этого? Зря ты сюда пришел. Не ставишь себе этой задачи? Никогда до нее не достигнешь. Не идешь этим путем? Значит, идешь другим путем. В другую сторону совершенно вниз. Не веря в Божий промысел – главная наша беда. Так вот, Иосиф в данном случае до конца доверяет Богу, помня все то, что отец ему рассказывал в жизни, как Господь был всегда с его отцом, как из всяких бед и скорбей извлекал его, и как возводил его на большие и большие ступени земного и духовного благополучия. Иосиф уже догадывается, Господь ведет его тем же путем. И что бы ни было позади, уже прошло действием Божьего промысла, и он находил в себе преимущество с каждым разом, достижение. И сейчас то, что случилось, Иосиф считает, Господь здесь предусмотрел опять какое-то благо. Надо терпеть. И вот опять чудо, которое сразу показывается Иосифу. Вот этот самый человек, начальник тюрьмы, наверное, человек ведь не очень любвеобильный такой, да? Не очень мягкий, наверное, да? Наверное, вполне суровый человек. Ведь он же содержит по приказанию фараона государственных преступников. Это не просто какие-то злодеи или хулиганы. Это государственные преступники, которые сделали что-то против кого? Против фараона самого, да? Отношение к ним должно быть вполне суровым, если их осудил лично сам фараон на это заточение. И вот начальник темницы начинает благоволить опять к Иосифу. И что дальше происходит? Опять происходит невероятное. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников. Вот как предыдущий царедворец отдал все свое имение, все свое хозяйство, деньги, только жену свою не отдал. Вот здесь точно так же. Вот этот начальник темницы всю темницу доверяет Иосифу. Вот когда-то он был брошен в сухой колодец, как бы в гроб живым, да? Сейчас новый гроб для Иосифа. Темница, тюрьма государственная. Откуда выхода, в общем-то, нет практически. А тем более за такое злодеяние, которое ему приписали, вряд ли бы он когда-то оттуда выбрался до конца своих дней. Так бы и сгнили там его кости. Никто бы и не вспомнил вообще о нем. А вот начальник тюрьмы особым действием Божьего промысла располагает своим сердцем к этому юноше. Он опять добросовестный, он опять честный, он опять не злобный, он ничего себе не просит, ни с кем не спорит. Все, что требует у него, идет и исполняет. А в тюрьме требуют разные задачи исполнять. И в том числе и неприятные очень задачи.